Говорит Радио Свобода. Итоги саммита Большой Восьмерки в Аквиле. Барак Обама встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI. Известный исторический сайт закрыт из-за публикации открывков из Майн Кампф. Журналист Радио Свобода нашел 20 веб-сайтов, где можно скачать русский перевод этой книги. Зачем петербургских военных оркестрантов одели зайчиками? Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за пятницу, 10 июля. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. И начнем с главной международной темы последних дней. В итальянском городе Аквила завершился трехдневный саммит Большой Восьмерки. В пятницу участники форума приняли решение в течение 3 лет инвестировать 15 миллиардов долларов в развитие сельского хозяйства в беднейших странах мира. Так называемый документ о глобальной продовольственной безопасности был принят на заседании, в котором помимо лидеров Восьмерки участвовали руководители некоторых стран Африки. В предыдущие 2 дня саммита в Аквиле обсуждались экологические проблемы, вопросы международной безопасности и борьбы с экономическим кризисом. О последнем дне форума «Восьмерки» по телефону из Италии наш корреспондент Джованни Бенси. Джованни, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто за документ о продовольственной безопасности принят в пятницу?
Ну, выступая в пятницу на пресс-конференции, завершившей саммит Большой Восьмерки в Аквиле, президент Соединенных Штатов Барак Обама предостерег от излишнего оптимизма. Глобальный экономический кризис не преодолен. До полного выхода из кризиса еще далеко, сказал Обама и добавил, было бы преждевременным начинать демонтировать наши программы стимулирования экономики. Далее Обама сожалел, что соглашения по сокращению выбросов в атмосферу двуокиса углерода не были поддержаны Индией и Китаем. Но, сказал он, договоренности, достигнутые группой 8, создали предпосылку для переговоров в рамках ООН в Копенгагене в декабре. В свою очередь, российский президент Дмитрий Медведев тоже на пресс-конференции заявил о том, что в ближайшее время придется модернизировать ООН с целью укрепить центральную роль этой организации. Медведев подтвердил также, что если не будет достигнута договоренность по ПРО с Соединенными Штатами, Россия будет размещать свои ракеты в Калининградской области. В течение последнего дня саммита лидеры Большой Восьмерки достигли договоренности, на основе которой в течение следующих 3 лет будут мобилизированы, как говорится в совместном заявлении, 15 миллиардов долларов с целью поддержать продовольственную безопасность в развивающихся странах, особенно в Африке. 3,5 миллиарда долларов будут выделены Соединенными Штатами. Другое важное решение, принятое лидерами Восьмерки, заключается в том, что они обязываются создать условия для мира без ядерного оружия. В заключительном заявлении говорится, что эта цель может быть достигнута, опираясь на недавнее развитие в отношениях между США и Россией в области разоружения. В свою очередь, говорится далее в документе, США созовут весной 2010 года конференцию с целью сделать безопасным весь уязвимый ядерный материал в мире. Лидеры крупнейших промышленно развитых стран выразили озабоченность и в связи с развитием ситуации в Иране, с его ядерной программой, нарушением демократических свобод и прав человека. Что касается Ближнего Востока, лидеры оказали полную поддержку идее создания 2 отдельных государств для израильтян и палестинцев, призывая и тех, и других как можно скорее возобновить прямые переговоры. Джованни Бенси, для Радио Свобода, Рим.
Продолжим тему нашего завершившегося в пятницу саммита Большой Восьмерки в Аквиле. После окончания форума в Аквиле президент США Барак Обама был принят в Ватикане Папой Римским Бенедиктом XVI. За ходом встречи следил римский журналист, специалист по католической церкви Алексей Букалов. Я задал ему несколько вопросов. Алексей, встреча Барака Обамы с Папой Римским Бенедиктом XVI завершена. О чем шла речь и в какой атмосфере проходила сама встреча?
Я могу ответить только на вторую часть вашего вопроса. Как подчеркнула служба печати Святого Престола, атмосфера была подчеркнута сердечной, доброжелательной. Содержание ее пока еще в официальном коммюнике не разглашено. Были слышны только несколько фраз. В самом начале беседы между двумя лидерами, там, в частности, в том, что касается рассказа Барака Обамы о том, что завершившемся саммите в Аквиле. Я напомню, что он приехал в Апостольский дворец сразу посредством с пресс-конференции заключительной, которую провел в Аквиле. И он сказал понтифику, что это был очень успешный и очень конкретный форум. Вот эти слова некоторые мои коллеги успели записать. А дальше беседа проходила с глазу на глаз. Но известно, что президенту Обаме присоединилась вся женская часть его семьи, многочисленная, во главе с тещей, жена Мишель, обе девочки. Они были тоже представлены папе. И мы даже знаем, какие подарки были сделаны. Несколько нестандартные. В частности, Барак Обама дарил папе, вернее, наверное, Ватиканскому музею или визнице папской литургические одежды, в которой был облачен первый католический епископ американский 19 века, провозглашенный святым Римско-католической церкви. А в свою очередь папа очень щедро, собственноручно подписал копию энциклики, которую он опубликовал буквально накануне саммита. И эту энциклику он писал очень много времени. Называется «Милосердие в истине» и посвящена проблемам этики в политике, экономике. И он ее готовил специально, торопился, чтобы написать ее к этому саммиту. И вот как основополагающий документ этой встречи в верхах.
Алексей, вот давайте продолжим разговор и перейдем, собственно говоря, от протокольных и приятных вопросов о подарках к этой энциклике, потому что здесь уже политика. В этой энциклике, как во многих своих предыдущих выступлениях, особенно после начала кризиса, Бенедикт XVI критикует капитализм. И предшественник его, Иоанн Павел, тоже критиковал капитализм, ну или, скажем так, излишество капитализма. Вот как соотносится позиция Соединенных Штатов, ведущей экономики мира, которая пытается выйти сама из кризиса и какими-то методами вывести остальной мир из кризиса, вот с этой моральной, этической критикой стяжательства?
Думаю, что поскольку, в общем-то, декларировано и заявление американской администрации и любого ответственного правительства, которое хочет бороться с этим кризисом и найти из него пути выхода, оно все равно обязательно облекается в какие-то формулы, если не христианские, то, во всяком случае, морально-этические. И я думаю, что никакое уважающее себя правительство не будет отрицать необходимости, особенно в этих трудных условиях, когда нужно затянуть пояса, необходимость вот этого подхода, более справедливого подхода к распределению, более гуманного, более политкорректного подхода к бедным, к развивающимся. И мне кажется, здесь не может быть противоречия, во всяком случае, в том, что касается позиции Барака Обамы.
Давайте от политического вопроса перейдем к вопросу религиозному, который, в общем, тоже является отчасти политическим. Римский папа, глава католической церкви. Барак Обама вырос в протестантском окружении и сам член одной из протестантских церквей. Вот здесь это мог бы быть диалог протестанта и католика, или это все-таки диалог христиан?
Мне лично кажется, мне трудно судить, я вам сказал, что я не знаю содержание, подробное содержание беседы, и, может быть, и не узнаю его. Мне кажется, что это был диалог христиан, безусловно, с учетом того, что папа сделал несколько заявлений о необходимости сближение всех христианских конфессий, причем не только с православием, но и с протестантами. И тут эти семена как бы упали на такую благодатную почву, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что отношения здесь сейчас не самые такие благоприятные к католической церкви в Америке. Существуют серьезные проблемы, существуют серьезные расхождения в позиции, скажем, Белого дома по разным этическим проблемам и медицинским проблемам, и в позиции Римской католической церкви. Мне кажется, что вот в этих условиях они предпочли, наверное, не заострять эти разногласия, а просто поговорить о том, как вот как два ответственных лидера, которые встречаются вот по завершении большой трудной работы. Один из них, я имею в виду Папа Римского, дал свое благословение на эту работу, а другой был, в общем, бесспорным, конечно, харизматическим лидером этого форума. Вот в этом ключе мне так эта встреча представляется. Может быть, конечно, я чего-то здесь недооцениваю.
Барак Обама, как признают эксперты все, как было известно еще во время предвыборной кампании, либеральный, современный президент, который пришел на смену очень консервативному президенту Бушу. Папа Бенедикт XVI – очень консервативный папа, который пришел на смену очень либеральному, очень передовому Иоанну Павлу. Не кажется ли вам, что здесь они как-то не сходятся?
Ну, вы знаете, я думаю, что это все условные оценки. Условные оценки. Папа Бенедикт был руководителем важнейшей конгрегации, важнейших структур в Ватикане и ближайшим сотрудником папы Бенедикт XVI. Поэтому я тут бы не стал здесь так вот уж совсем их разные точки. Они просто разные люди, разные по своему характеру, по своей подготовке. Но я думаю, что в общем и целом они проводят и преследуют одну и ту политику.
Я беседовал с римским журналистом, специалистом по католической церкви Алексеем Букаловым. Уже саммит Большой Восьмерки в Аквиле, после которого, собственно говоря, Барак Обама и встретился с Бенедиктом XVI, вызвал первые оценки экспертов о том, как смотрят на итоги саммита в Соединенных Штатах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Одни американские обозреватели характеризуют итоги саммита как разочаровывающие, другие – как смешанные. Третьи находят позитивные моменты в самой встрече и в контактах глав государств. Положительно, с точки зрения политических комментаторов, то, что на саммите присутствовали делегации развивающихся государств и 8 африканских стран. Достижением саммита считается договоренность о том, что на следующем совещании Большой Восьмерки через год должны быть приняты важные соглашения по вопросам мировой торговли. По проблеме потепления климата участники саммита согласились, что рост глобальной температуры необходимо ограничить. Однако о том, как остановить потепление климата, не договорились. Президент Обама объяснил это тем, что трудно прийти к единому мнению прежде всего из-за глобального экономического кризиса, ибо существуют опасения, что меры по ограничению выброса вредных промышленных газов в атмосферу могут помешать экономическому росту. Научный сотрудник Вашингтонского института Катона, директор исследований в области природных ресурсов, Джерри Тейлор очень скептически оценивает результаты саммита. Важной задачей для Соединенных Штатов и стран Европы было привлечь Индию и Китай к соглашению по сокращению эмиссий промышленных газов. Эту задачу выполнить не удалось. Согласие между промышленно развитыми государствами относительно будущих мер против потепления климата достигнуто, и это звучит красиво. Однако без участия развивающихся стран реальных результатов достигнуть не удастся. Согласие носит больше символический характер, но его нельзя назвать крупным достижением саммита Большой Восьмерки. Разве нельзя назвать успехом саммита решение увеличить помощь беднейшим странам и выделить еще 15 миллиардов долларов на сельскохозяйственное развитие этих стран? Экономика африканских государств бесспорно нуждается в помощи, но о чем в основном идет речь? О поддержке программ, в которые Запад пытается вдохнуть жизнь уже несколько десятилетий подряд, и все без толку. А проблема в том, что экономика в африканских странах не станет лучше, пока она не будет либерализована, пока коррупция и плохое управление экономикой не перестанут быть в порядке вещей. Без этих условий результаты дополнительной западной помощи окажутся такими же, как и раньше. Каково ваше общее впечатление о саммите? Общее впечатление – саммит выглядит как замечательная возможность для лидеров государств позировать перед фото и телекамерами. Это было наиболее эффективным результатом встречи. Более существенных результатов не видно. Президенты и премьер-министры выглядели очень импозантно в своих хорошо сшитых костюмах. Если воспринимать политику как театральную сцену, то спектакль удался. Но если относиться к политике больше, чем к театру, то усилия, например, президента Обамы вряд ли можно назвать результативными. О достижениях президента Соединенных Штатов Барака Обамы, который впервые принял участие в саммите Большой Восьмерки, Ричард Эббелинг, президент Фонда экономического образования, сказал. Барак Обама недавно побывал в Европе и произвел огромное впечатление как первый афроамериканский президент Соединенных Штатов. Люди связывали с ним большие надежды на перемены. Но теперь и руководители государств, и народы стали более пристально присматриваться к делам нового американского президента, к его политике, которая пока не вывела его собственную страну из экономического кризиса, и стали сомневаться в том, что он может сыграть роль спасителя. Таково мнение американских экспертов об итогах саммита Большой Восьмерки. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги саммита Большой Восьмерки в Италии подводим с бывшим заместителем министра экономики России и членом Совета Федерации Иваном Стариковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Перейдем от международных тем к российским. Громкая московская история. Закрытие черкизовского рынка. Федеральная миграционная служба подготовила материалы для высылки из России 150 граждан Китая и Вьетнама, которые работали на этом рынке. На самом деле иностранцев на черкизовском рынке работало больше. Это признают и сами бывшие работники торгового комплекса. Социальные проблемы новых безработных отразятся не только на них самих. Таков еще один аргумент, который приводит Федерация мигрантов России в обращении к российским властям. Пока Федерация мигрантов договорилась со столичной мэрией об открытии рядом с закрытыми корпусами бесплатной полевой кухни для торговцев бывшего рынка. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
150 граждан Китая и Вьетнама в 10-дневный срок должны покинуть Россию. По словам официального представителя Федеральной миграционной службы Константина Полторанина, у всех этих людей в ходе проверки черкизовского рынка обнаружены нарушения режима пребывания в стране. В отношении этих граждан миграционная служба подготовила материалы на ограничение срока пребывания на территории России. Им выданы транзитные визы, заявил агентству Интерфакс Полторанин. В случае невыполнения требований к иностранцам будут применены меры административной ответственности вплоть до принудительного выдворения, добавил представитель миграционной службы. Закрытие черкизовского рынка сегодня обсуждали члены Федерации мигрантов России. Они призывают представителей правительства России оказать необходимую помощь людям, попавшим в трудное положение в связи с закрытием рынка. Некоторые договоренности уже достигнуты. С сегодняшнего дня на парковке рядом с черкизовским рынком откроется бесплатная полевая кухня, говорит президент Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин.
Поддержка в первую очередь была оказана как Совет Федерации, администрация президента. Это была моральная поддержка. Второе, согласование власти было оказание большой помощь разрешать эту проблему. Что касается территории рынка, где вот остается место пустой, автостоянка, мы там договорился с собственником администрации рынка и открыть эту полевую кухню. А что касается средств, мы собираем члены федерации, обращаем другие бизнесмены, обращаем международную организацию и российские власти тоже оказать помощь. Люди, которые попали в трудное положение, оказать им первую необходимую помощь.
В полевой кухне бывших работников рынка будут бесплатно кормить пловом, овощами, поить водой и чаем, уточнили участники конференции. Федерация мигрантов России согласна с решением правительства о закрытии черкизовского рынка. Надо бороться с контрабандой и преступными сообществами. Но также не стоит забывать о легально работающих мигрантах. Более того, по данным Федерации, на рынке большинство торговых мест занимали российские предприниматели. А такое неожиданное закрытие рынка повредит всей России, говорит представитель Комитета по бизнесу и экономике Федерации мигрантов России Аль-Араби Рашид.
Российская экономика тоже пострадает от этого, не только мигранты. Товаропроизводители, раз не может реализовать свой товар, представители региональные, вот малый бизнес, который приезжал, какой-то маленький товар купил, содержал свою семью, регионы, они тоже сейчас отчаянная ситуация, не знаете, что где его отбрать, там препродавать и так далее. Проблема много, но в любом случае, я думаю, появится в ближайшее время наше руководство города, руководство государства, какие-то разумные решения будут принимать, мы это ожидаем.
По мнению руководителя фонда «Миграция. 21 век» Вячеслава Поставнина, закрытие черкизовского рынка больнее всего коснется мигрантов из Вьетнама и Китая. Всего же понять, сколько именно мигрантов, легальных и нелегальных, трудились на рынке, нет возможности.
Таких данных, собственно говоря, ни у кого нет. Потому что такую работу, будучи еще замдиректора Федеральной миграционной службы, я пытался проводить с точки зрения, как бы, так сказать, вытащить из тени сотрудников, работающих на рынке. Но я должен сказать, что мне это не удалось сделать. Потому что у всех, оказывается, там были какие-то свои возможности либо получить разрешение на работу, либо вообще работать без разрешения. То, что там люди работали без документов, это факт. Там это проводились некоторые мероприятия, совершенно точно, официально могу, вернее, авторитетно могу вам сказать, что там достаточно много было людей, которые не имели никаких документов, разрешающих им здесь находиться на территории легально и работать. По количеству, количественные оценки тоже варьируются, поскольку системы учета, к сожалению, нет до сих пор. Такой, сколько-нибудь качественной системы по учету иностранных граждан. Цифры варьируются, только оценочные. Да, они так и варьируются, от 20 до 40 тысяч примерно. Вообще, в этом черкизовском рынке, как в зеркале, да, или как в капле воды, отразились все проблемы, присущие нашей нынешней миграции. Вот у нас действительно существует большое количество нелегальных мигрантов. По официальным данным, там от 10 до 15 миллионов у нас мигрантов находится на территории. Ежегодно получают разрешение на работу где-то 2 миллиона там человек, да, все остальные работают нелегально. Все каким-то образом интегрировались в современную экономику, так или иначе работают. Вот черкизовский рынок – одно из таких мест, где эти люди работали конкретно, незаконно, без документов. И вот такое разовое, скажем, да, сокращение, мгновенное, да, там, закрытие рынка, конечно, тут же привело к некой социальной напряженности.
Глава фонда переселенческих организаций Лидия Графова называет ликвидацию черкизовского рынка истеричными действиями властей.
Борьба с нелегальной миграцией, она идет как-то так спонтанно, то есть чаще всего делается вид, что борется с нелегальной миграцией. И, конечно, вот такой горячий наезд на черкизовский рынок, как будто бы вот что-то вдруг вот ловили особо опасного преступника, вот наконец схватили его, да? Он, конечно, вызывает какие-то недоуменные вопросы.
Крупнейший в Москве черкизовский рынок закрыли 29 июня. В настоящее время расследуется уголовное дело о хранении на его территории крупной партии детских игрушек, опасных для здоровья людей. Помимо этого, на складах рынка обнаружено 6 тысяч контейнеров контрабандного груза на сумму в 2 миллиарда долларов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 июля, сразу после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Адольф Гитлер закрыл российский сайт.
Комментарии экспертов.
Зачем президенту Чечни Рамзану Кадырову собственная таможня?
В блогах Свободы.
Первая мировая. Баланс поэтического патриотизма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В итальянском городе Аквила завершился саммит «Большой восьмерки». В третий заключительный день работы форума лидеры наиболее развитых стран мира приняли решение в течение 3 лет инвестировать 20 миллиардов долларов в развитие сельского хозяйства в беднейших странах. Сумма увеличена на 5 миллиардов по сравнению с ожидавшейся. Дмитрий Медведев считает более простым и реалистичным самостоятельное вступление России в ВТО. Об этом президент России заявил сегодня на пресс-конференции по итогам саммита «Большой восьмерки» в Италии. В июне главами правительства России, Белоруссии и Казахстана было принято решение о присоединении к ВТО в качестве единой таможенной территории. В Назране в больнице скончался начальник экспертно-криминалистического центра МВД Ингушетии Магомед Гадаборшев, раненый в результате покушения. 7 июля неизвестные обстреляли машину полковника Гадаборшева в центре Назране. На Алтае организаторы акции протеста рабочих предприятия «Магистраль» привлечены к административной ответственности, им грозит штраф. Около 300 рабочих перекрыли федеральную автотрассу, протестуя против массовых увольнений. Сотрудники ОМОНа оттеснили пикетчиков на обочину, двое были задержаны по обвинению в неповиновении милиции. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу родственника владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, погибшего при задержании милицией. Магомед Евлоев был убит выстрелом в голову в милицейской машине по дороге на допрос в августе прошлого года. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство по неосторожности». В городе Урумчи, Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая, где несколько дней назад произошли массовые беспорядки, в части мечети прошли традиционные пятничные молитвы, несмотря на сообщение о том, что китайские власти распорядились закрыть мечети. Папа Римский Бенедикт XVI принял сегодня в Ватикане президента США Барака Обаму.
20:32 в Москве. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 июля. У микрофона Кирилл Кобрин. И вот главные темы второй половины часа. Известный исторический сайт закрыт из-за публикации отрывков из «Майн кампф». Журналист «Радио Свобода» нашел 20 сайтов, где можно скачать русский перевод этой книги. Зачем петербургским военным оркестрантов, военных оркестрантов одели зайчиками? Литовский президент Адамкус покидает свой пост после 10 лет работы. Итак, вторую половину итогового выпуска «Времени свободы» продолжит нашумевшая российская историко-политическая тема, точнее, ее юридический разворот. По рекомендации петербургской милиции приостановлена работа популярного в России исторического интернет-ресурса «Хронос». Ежедневно к нему обращалось порядка 1000 новых посетителей. Поводом послужило размещение на сайте текста книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Эта книга в России запрещена для распространения. Ознакомление с ее содержанием не является противозаконным, но публикацию «Майн кампф» в интернете правоохранительные органы сочли распространением запрещенной литературы. Рекомендация провайдеру приостановить работу сайта была совершенно законной. Так считает председатель Московского антифашистского комитета Евгений Прошечкин. С ним побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Я бы не сказал и не ставил бы так вопрос. Наступление на свободу слова и так далее. Надо просто выполнять законы российские. Если они, конечно, плохие, их надо менять. Ну, что поделаешь. Есть такой федеральный закон от 25 июля 2002 года о противодействии экстремистской деятельности. Вот он в моих руках. Статья 1, основные понятия. Там есть подпункт 3. И написано, что есть понятие экстремистских материалов. И вот в экстремистских материалах, я читаю, в том числе труды руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии. Адольф Гитлер руководил этой партией. «Майн кампф» – его труд. Значит, это экстремистский материал. И значит, его публично нельзя распространять. Это конкретный случай. Я вообще не принадлежу к когорте тех правозащитников, которые считают, что власть априори всегда и во всем не права, а должна быть такая, знаете, сверхвольница.
А с гуманитарной точки зрения, прочтение этой книги на каком-либо сайте, вот на историческом, это действительно, по-вашему, способствует разжиганию экстремистских и каких-то фашистских даже настроений или мировоззрений?
Ну, в начале 90-х годов ходил среди национал-ультрапатриотов так называемый шанхайский вариант «Майн кампфа». Краткий такой, антисемитские или гитлеровские подходы к этой проблемам. То есть антисемитизм там выползал. Правда, антиславянские выпады там были приглушены несколько. Распространяли первоначальная память и прочая публика в начале 90-х. Значит, там было надо. Значит, это привело к тому, мне кажется, косвенно или прямо не имеет значения, что к концу 2000-х годов, в общем, людей по национальному расовому признаку в России стали резать. А в начале 90-х это не было только невинное чтение.
То есть к истории как таковой, сайт уж раз исторический, по вашему мнению, эта книга имеет, мягко говоря, весьма опосредованное отношение?
Дело не в самой по себе книге. Вот у меня дома эта книга есть на русском языке в бумаге. Она стоит у меня на полке не на очень почетном месте, но стоит. Но я ее не распространяю, не тиражирую, не агитирую и так далее. Речь идет о публичном распространении таких материалов. Если бы кто-то ворвался бы в какую-то домашнюю библиотеку, вытащил эту книгу и стал бы пенять автору, да, это было бы выступление на конституционные права, свободы слова и так далее. Да, я считаю, что распространение, публичное распространение литературы фашистских лидеров и Майн Кампф плохо влияет на общественную стабильность России.
Но, тем не менее, у вас была возможность в какое-то время ее приобрести на русском языке. Это значит, кто-то ее продавал, получается, снова-таки нарушал закон.
Это еще в 90-м году. Вы знаете, юридически это как с холодным оружием. Вот холодное оружие, какое бы то ни было дома, хранить можно. Это не подсудно. Носить по улице нельзя. А вот огнестрельное оружие незарегистрированное и дома хранить нельзя. Так что купил и молодец. И держишь дома себя. Но пропагандировать публично, ну, кстати, Австрию, Германию мы, наверное, не считаем современными какими-то диктаторскими государствами. А там, допустим, сомневаться в Холокосте или запрещение хвалить Гитлера или запрещение распространять его Майн Кампф, там оно покруче, чем в России. В Австрии вот недавно кто-то 4 года получил, по нашим понятиям, ну совершенно за невинные вещи. Нет, не вижу тут ну никакого наступления на свободу слова. А вот если те, кто умиляется, придут к власти, кому нравятся Майн Кампф и подобные вещи, они вам такую свободу покажут, что, как говорят, мало не покажутся.
Что администрация, на ваш взгляд, этого сайта должна сделать для того, чтобы хотя бы вернуться в интернет-пространство? Могут ли они как-то отстоять теперь свои интересы или все, репутация окончательно погублена и все совсем плохо?
Просто администрация этого сайта должна быть умной, грамотной, должны быть хорошие юристы, которые, хорошие товарищи, которые по-дружески могли бы посоветовать, что вот не надо этого делать, что есть закон в России, что могут вас и прикрыть. Нет, я не считаю, что репутация навсегда испорчена. Бывают, право на ошибку есть у всех.
Очень многие сайты делают вещи заведомо спорные или даже откровенно вызывающие с точки зрения российского законодательства. Но, тем не менее, лишь единицы попадают вот под такие санкции. Как относиться к этому? Ведь всегда в этом случае возникает вопрос, чуть-чуть похожий на ситуацию с Ходорковским. Даже те, кто его не защищают очень сильно, они говорят, ну ведь другие то же самое делали, они на свободе, так и здесь. Другие сайты тоже что-то делают, но они открыты.
Ну, понятно, что это безобразие, когда власть применяет выборочно законодательство. Ну, а владельцам сайта, тем не менее, и потенциальным Ходорковским в любых сферах, ну, хотелось бы опять пожелать быть умнее и не подставляться.
Прослушав беседу моей коллеги Евгении Назарец с председателем Московского антифашистского комитета Евгением Прошечкиным, я попросил моего коллегу, журналиста сайта «Свобода Ньюс» Юрия Васильева заняться поисками «Майн Кампф» в нынешней Москве, по возможности не прилагая особенных усилий. Результат оказался просто удивительным.
Юра, скажите, каковы результаты ваших изысканий? Как обстоит дело с нацистской литературой в русском интернете?
Дело в том, что сегодня действительно пасмурный день, поэтому я не пошел к историческому музею близко от Кремля города Москвы, где обычно располагаются прямо на земле латошники с литературой самого разнообразного толка, от красной до коричневой. Я не пошел и на Новый Арбат, неподалеку тоже от самого центра Москвы, где располагаются латошники с художественной литературой, но найти там можно все, что угодно, в том числе и Майн Кампф. Причем обычно эта литература, такая как Майн Кампф, публикуется тиражом 999 экземпляров, там сказано, и не указано ни издательство, ни типография. Поэтому я действительно пошел в интернет и, зайдя на страницу Яндекса, набрал «Майн Кампф» слово. Но когда я набирал слово «Майн Кампф», я понятия не имел, что браузер Яндекса мне поможет. Дело в том, что когда я набрал «Майн Кампф», там появилась строчка «Майн Кампф скачать бесплатно», то есть в абсолютно автоматическом режиме. И пройдя по тому, что выдал мне поиск Яндекса, я обнаружил ни много ни мало 20 сайтов, где преспокойно себе лежит «Майн Кампф» с чудными предисловиями, с картинками соответствующего толка. И да, безусловно, 2-3 варианта на каждом сайте, как можно скачать «Майн Кампф». Хочешь в текстовом формате, хочешь в PDF, хочешь в каком угодно. Некоторые сайты при этом говорят о том, что книгу, которую вы сейчас скачете, можно скачивать только для собственной информации. Поэтому, как только вы ее прочитаете, предупреждает один из сайтов, тут же, пожалуйста, уберите ее с жесткого диска. При этом никаких предупреждений по поводу того, что эта литература носит экстремистский, запрещенный российским законодательством характера, ни на одном из этих двух десятков сайтов не было.
Юра, скажите, а что это за сайты? Это неонацистские сайты, националистические сайты, может быть, сайты просто историков, может быть, там выложены исторические документы или что угодно?
В том-то и дело, что это книжные сайты, обычные книжные электронные библиотеки. Неонацистский сайт был только один, на нем я, кстати, нашел другую, не менее знаменательную книгу теоретиков нацизма, это был Альфред Розенберг «Миф 20 века». Вот это единственная книга, которую я нашел на сайте, который может быть причислен к экстремистским. Все остальные варианты – это электронные библиотеки. Там запросто лежат книги эротического содержания, классика, все что угодно. Обычная электронная библиотека.
Среди тех вариантов, которые выдал вам Яндекс, естественно, были не только скачивания, но, видимо, и цитирование и так далее. Вообще, какие результаты?
Достаточно много цитат из «Майн кампф». Яндекс выдает под общей рубрикой «Рецензии на «Майн кампф» Адольфа Гитлера». Что представляет собой такая типичная рецензия? Это несколько слов об авторе, как автор сидел в тюрьме в Мюнхенской после провалившегося путча, как он излагал свои размышления о дальнейших судьбах Германии, а дальше идут достаточно неплохой подбор цитат, штук 30-40, в зависимости от того, как эта рецензия, собственно говоря, составлена. Рецензии примерно, опять-таки, штук 5 на самом-то деле. Все остальное просто передирается друг у друга методом копипастинга.
О своих сетевых поисках рассказывал журналист сайта «Свобода Ньюс» Юрий Васильев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итоговый выпуск «Времени свободы» за 10 июля продолжит тема, которая кажется несколько комичной, однако, если вдуматься, в ней проступают и драматические черты нынешней российской жизни. В Санкт-Петербурге разгорается новый скандал, связанный с военными. Музыканты военного оркестра, одетые в костюмы зайчиков или, как вариант, в костюмы плейбоевских кроликов, выступили на частной вечеринке в одном из городских ресторанов. По этому поводу прокуратура Ленинградского военного округа начала проверку. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская попыталась понять, что же на самом деле произошло.
Фотографии, размещенные на новостных лентах, и правда впечатляют. Из автобуса явно военного выходит десятка-полтора весьма рослых бело-голубых зайчиков. Все как надо, длинные уши торчком, хвостик шариком, у кого-то в руках труба, у кого-то барабан. Зайчики направляются в ресторан. Какой именно оркестр выступал в столь замечательных костюмах, пока неизвестно. По данным службы информации и общественных связей Ленинградского военного округа, в петербургском гарнизоне 28 военных оркестров. То, что оркестр округа мог нарядиться в зайчиков, в службе информации округа поначалу энергично отвергали. Сейчас пресс-служба комментариев не дает вообще. Нельзя не заметить, что выступление военных в костюмах плейбоя выглядит логическим продолжением скандальной вечеринки, прошедшей месяц назад на действующем боевом корабле номер один военно-морского флота России, крейсере «Аврора», где олигарх Михаил Прохоров весело отметил с гостями петербургского Международного экономического форума годовщину своего журнала «Русский пионер». Вот и военные оркестранты-зайчики возмутили многих, хотя эксперты утверждают, что это не какой-то из ряда вон выходящий случай, а стандартная практика. Согласен с этим и Олег Саморуков, джазовый музыкант, подрабатывающий в одном из оркестров Ленинградского военного округа в качестве вольнонаемного.
Дело в том, что когда идет халтура, тогда костюмы арендуются у тех прокатных фирм, которые непосредственно занимаются организацией этого дела. То есть у самых оркестров есть красивая форма, Но вот этих зайчиков, все эти экзотические костюмы, они арендуются у прокатных агентств.
Какова практика? Часто ли приходится ходить на подобную халтуру, превращаться в зайчиков?
Если они хорошо платят, тогда музыканты с удовольствием на это дело пойдут, потому что это дело очень неплохо оплачивается. Летом бывает часто, вы знаете, тут пьянку Прохоровскую на «Авроре», там же подработал еще и оркестр Нахимовского училища. То есть вот это уже такая вот вещь.
Почему такое возмущение? Сказали, что это позор для мундира.
Вы знаете, в чем дело? На самом деле, кто возмутился, это тот, кого не взяли подработать. По той причине, что там вот одинаково платят и срочнику, и сверхсрочнику, и дирижеру. Они все делят поровну. Вот как говорил хозяин «Чайки», такой ресторан немецкий пивной, Гер Клаудио, ты проститутка, я проститутка. Вот клиент всегда прав. То есть надо одеться в зайчику, оденься в зайчиков. Отыграем все. Самое главное, чтобы никто не поругался.
А сколько получают военные музыканты?
Нет, военные музыканты, вот скажем, такая игра в зайчиках, они получают за час по 2500 рублей. Поэтому там уже, как говорится, можно унизиться, одеться в этот костюм. Зарплаты в зависимости от срока службы, от должности и от партии исполняемой. В среднем военный музыкант порядка 12-13 тысяч рублей. Поэтому здесь уже можно и в зайчика одеться. С другой стороны, там кто-то вот переодевается в гусарскую форму. Зайчики, понимаете, это просто разовый, унизительный, единственный случай, который...
Который всех возмутил. А в гусарах вроде бы ничего.
А в гусарах это есть человек, который командует гусар, есть уланы.
Многие эксперты давно уже указывали на то, что нынешнее руководство российской армии способствует ее коммерциализации, что перед военными в условиях тотального недофинансирования стоит задача заработать любыми средствами. Известны даже случаи, когда танки сдавались в аренду состоятельным людям, желающим на них покататься. Один раз такое предприятие закончилось смертью солдата, поскольку танк перевернулся. Ничуть не удивляет выступление военных зайчиков и организацию «Солдатские матери Петербурга». Здесь тоже хорошо осведомлены о зарплатах военных, составляющих 12-13 тысяч рублей, говорит пресс-секретарь организации Елена Попова.
Это, к сожалению, зарплата контрактников. Точно так же, как в Каменке, в той же зарплата контрактников. Примерно такую сумму они называют. Это причем с учетом каких-то напряжений, боевых и так далее. Но очевидно, что на такую зарплату люди не идут добровольно и не могут заниматься только этим. К сожалению, если действительно люди живут на эту зарплату, то, естественно, как-то они вынуждены еще искать формы для того, чтобы существовать. Поэтому, конечно, это, в общем-то, результат системы. И того, что не могут набрать на контракт, тоже понятно, потому что при такой зарплате можно только заставить подписать контракт или как-то принудить тех, кто уже служит на срочной службе.
По факту публикации о выступлении военного оркестра в неуставной форме прокуратура Ленинградского военного округа начала проверку, которая может занять целый месяц. По словам помощника военного прокурора Андрея Гаврилюка, в прокуратуре уже выяснили, кому принадлежит автобус, привезший военных зайчиков в ресторан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». На очереди европейская, германская тема. Около 17 тысяч бывших сотрудников бывшей восточно-германской секретной службы Штази работают сейчас в различных органах государственной власти восточных земель ФРГ. Об этом сообщила газета Financial Times Deutschland, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Выяснилось также, что 23 бывших сотрудника ГДРовской госбезопасности устроились в федеральном ведомстве уголовной полиции, а один даже работает личным охранником канцлера Ангелы Меркель. Газета Financial Times Deutschland приводит данные по отдельным федеральным землям. Почти 3000 бывших сотрудников Штази стали чиновниками в Бранденбурге. Столица этой земли, Потсдам, в социалистические времена считалась своего рода вотчиной Штази. Именно здесь в 1951 году открылась школа Министерства государственной безопасности, которая вскоре была переименована в Высшую школу Министерства государственной безопасности. Сейчас на улицах Потсдама люди старшего возраста, случайные прохожие, разговоров о Штази стараются избегать. Все, что связано с этой организацией, должно быть забыто. Нужно думать о чем-то новом. Все в порядке, все уже проверено. Остальное меня не касается. 20 лет прошло, а значит и срок давности прошел. По данным Financial Times Deutschland, сейчас в МВД Бранденбурга работают 58 бывших сотрудников госбезопасности ГДР. Глава министерства Йорк Шонбом по этому поводу сказал: «Они стали государственными служащими на вполне законной основе. У нас нет никаких доказательств того, что эти люди при трудоустройстве скрыли какую-либо информацию, а поэтому и оснований для их увольнения у нас нет». Среди немецких политиков и правозащитников все громче звучат голоса с требованиями перепроверить биографические данные восточногерманских чиновников. Уполномоченный правительства Саксонии по работе с архивами Штази Михаэль Беляйтес скептически относится к подобным инициативам. «Сейчас провести перепроверку невозможно, юридических оснований для этого нет. В 2006 году Бундестаг внес изменения в закон об архивах Штази, согласно которым запрашивать информацию из архивов можно только от тех, кто претендует на высшие государственные посты. А простого клерка перепроверить уже невозможно. Да и нужно ли? Сегодняшняя молодежь должна понять, что происходило во времена Германской Демократической Республики, как функционировал социалистический механизм, почему многие люди добровольно хотели стать его винтиками. И в то же время молодое поколение ничему не научится, если узнает какие-то новые имена бывших сотрудников ГДРовской госбезопасности. Если закон об архивах Штази вновь будет изменен, то при проведении перепроверок нужно исходить из того, какую должность в госаппарате сейчас занимает человек. Одно дело быть вахтером, завхозом или уборщицей, и совсем другое – работать в личной охране канцлера. По мнению известного историка, руководителя исследовательского проекта государства СЕПГ при Свободном университете Берлина Клауса Шрёдера, число бывших сотрудников Штази, работающих сейчас в органах государственной власти, может составлять десятки тысяч. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
И, наконец, в заключении итогового выпуска программы «Время свободы» за 10 июля наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Для Валдиса Адамкуса последний рабочий день на посту президента Литовской Республики – пятница. Адамкус возглавлял Литву 2 президентских срока – 10 лет. Уходящий в отставку глава государства привел Литву в Евросоюз и НАТО. Он покидает президентский пост, как сам Адамкус сказал в последней своей речи, с поднятой головой. Корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс о Валдисе Адамкусе.
Валдис Адамкус родился 3 ноября 1926 года в семье служащих в Каунасе, где и окончил гимназию. Во время войны участвовал в деятельности литовского сопротивления, вступил в Союз борцов за свободу Литвы, выпускал с одноклассниками молодежную политическую газету. Некоторое время воевал на стороне Германии. Там, в Германии, после войны учился в Мюнхенском университете на естественном факультете. В 1949 году прибыл в Соединенные Штаты Америки. Через 6 лет получил американское гражданство. Сначала работал на фабрике автомобильных деталей в Чикаго чертежником. В 1960 году закончил технологический институт Иллинойса по специальности гражданский инженер. В 1951 женился, супруга Альма. Почти 30 лет Валдис Адамкус проработал в Федеральном агентстве охраны окружающей среды США. Он награжден золотой медалью Американского агентства охраны окружающей среды. С 1972 года Валдис Адамкус ежегодно по несколько раз в год посещает Литву. И в 1998 избирается президентом Литовской Республики. В 2002 году Адамкус выдвинул свою кандидатуру на пост президента на второй срок, но проиграл Роландосу Паксасу. Однако спустя 2 года, после того, как Сейм Литвы в ходе импичмента отстранил Паксаса от должности, Адамкус во второй раз был избран президентом Литовской Республики на 5 лет. Валдис Адамкус имеет титул посла доброй воли ЮНЕСКО. 2 года назад Адамкусу был присвоен и титул «Европеец года». Глава литовского государства награжден 32 высшими наградами разных стран. Он является почетным доктором 19 университетов мира. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
А вот что говорит о уходящем президенте Адамкусе литовский политолог Валдис Сирутавичус.
Президент в Литве играет решающую роль в построении внешней политики. В принципе, на которых строилась внешняя политика Адамкуса, его второй срок, это продвижение демократии на восток, продвижение альянса НАТО и Евросоюза на восток, поддержка энергетических проектов, которые бы шли в обход России. Какие тут результаты? Похвастаться, в общем-то, не очень есть чем. Адамкус говорил о моральной политике, но, мне кажется, его высказывания были морализаторством, найти баланс между интересами страны и принципами. Этого не очень удалось. Так что сильно ангажировался, я бы очень конкретных результатов бы не назвал. И этот вектор вписывался вообще в политику конца президентства Буша. Главная цель – это была критика России. В некоторых аспектах эта критика и была правильна, но это отразилось на взаимоотношениях России. А по моему пониманию, принцип такого маленького государства, он должен строиться на прагматизме и на добрых отношениях со всеми соседями. Политика будет, наверное, более прагматичной, более-менее сбалансированной. Такой активности, какая была у Адамкуса в Украине или в Грузии, я думаю, что мы не увидим. Грибаускайте, может быть, больше будет светиться в Западной Европе, чем в странах постсоветских.
Ладос Сирутавичус. Как прохожие на улицах Вильнюса сегодня оценивают президентство Валдеса Адамкуса?
Я вообще его уважаю как человека, много сделавшего для Литвы. А внутри Литвы я не очень вижу, чтобы что-то было сделано в лучшую сторону. В любом случае, я вижу как европейского человека. Адамкус больше был американским.
Стремился, чтобы в Литве было бы лучше, красивее. К сожалению, президент является фигурой такой больше. Репрезентация от него мало зависит.
Номинальная фигура. В основном у нас премьер-министр все решает.
Внешняя политика, вы довольны той линией, которую вел Адамкус?
Ну, не совсем. Все-таки я хочу, чтобы он больше с Россией дружил, с Белоруссией. А то, что Грузия, меня это совсем. А самый лучший друг получился. Михаил Саакашвили.
Вы этим недовольны?
Нет, я этим недовольна.
Мне кажется, Адамкус как человек, он очень хороший и слишком добрый для президента, для политика. Надо покруче, пожестче быть.
Это были голоса вильнюсцев. Ирина Петерс для Радио Свобода, Литва.
Итак, Валдис Адамкус, президент Литвы, который два срока занимал этот пост, 10 лет, уходит в отставку. И истории о нем завершен итоговый выпуск программы «Время свободы». Над этим выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы. После новостей выпуск «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вам я желаю всего доброго и хороших выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Китайские СМИ говорят о 157 погибших.
На этой неделе страны Большой Восьмерки пришли к истории.
В результате имущество авиакомпании будет распродано, а сама авиакомпания...
Это был боевой офицер. Он 9 раз выезжал в служебной командировке.
Наиболее развитые страны несут историческую и политическую ответственность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Известный автор книги «Я избрал свободу» Кравченко заявил по прибытии в Париж, что намерен вызвать многих свидетелей, большинство из них русские граждане, которые отказались возвратиться на родину. Из-за этой книги еженедельник «Лэтр Францез» назвал меня агентом американского империализма.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный.